От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. И ежедневно в нем появляются новые тексты. Стримы дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Вроде как пока публике нравится. Получается что-то типа занимательной политологии. А сейчас мы отправляемся на Дальний Восток. Ну, пятница, в конце концов, последний день недели. Мы же должны душой отдохнуть от всего, чего у нас. Там сейчас тепло, там моря теплые. Во всяком случае, хочется надеяться. А мы же любим теплые моря. У нас тут коронавирус, и самоизоляция, и в масках ходить, и, вообще говоря, пожилым совсем на улице не ходить. Ну так мы хоть попутешествуем виртуально. И путешествовать мы будем с Константином Виноградовым. Константин Георгиевич, соединили ли нас?
Я вас слышу хорошо, как вы?
Сергей, да, Андреевич, все замечательно. Слушайте, мы живы, насколько я понимаю, причем все трое. Это уже большое достижение в наши времена. Поэтому пойдем на Дальний Восток. Ведите.
Пойдемте. Ну, действительно, надо же людей отвлечь от грустного. И поговорим о чем-нибудь, скажем так, вечном. Так вот, Япония... Все вроде знают, что страна современная, ходят все в костюмах, ездят на автомобилях, кимоно – это, в общем, скорее экзотика. Ну, палочками, да, едят много, хотя тоже европейские рестораны на всех углах. И в быту, если мы войдем в японский дом, ну, скажем, обычную японскую квартиру, то, наверное, будет в доме или в квартире пара комнат, застеленная татами, но большая-то часть помещений будет, конечно, вполне себе иметь привычный нам вид, то есть обычная европейского стиля кухня. Ну, если это дом побольше, то, может быть, так, в более американский стиль. А если что-то такое маленькое, то, конечно, будет все потеснее, покомпактнее, потому что японцы вообще много вещей разработали совершенно специфических и компактных, которые, допустим, даже американцам и даже европейцам при их любви к комфорту были долгое время чужды. Ну, может быть, это не совсем к столу, например, разговор, но, скажем, унитазные круги с подмывом, которые, в общем-то, уже вошли и в наш российский быт, но они были разработаны в Японии, тогда как Европа и Америка, в общем, пользовались, ну, условно говоря, биде, то есть вторым унитазом рядом, что, ну, наверное, комфорт-то дает, но, конечно, место занимает больше. То есть я имею в виду, что японцы, конечно, в силу скученности, в силу тесноты разработали, конечно, очень многие приятные, удобные вещи, которые при компактности, при тесноте все-таки обеспечивают довольно приличный уровень комфорта. Вот. Ну, немножко хотел я, конечно, после такого предисловия перейти к теме исторической. Вот Япония при всей ее, казалось бы, современности не столь большое внимание, не столь большой акцент уделяет принципу меритократии, если мы посмотрим, скажем, в исторической ретроспективе. Что такое меритократия? Ну, скажем, продвижение людей в соответствии с их заслугами, квалификацией, выслугой лет и так далее, и так далее. С одной стороны, можно удивиться, а как же вот двигают кадры, скажем, японские в политике, в хозяйстве, на государственной службе. С одной стороны, ведь Япония, как близкий сосед Китая, как страна, которая цивилизационно многие-многие века была в китайской орбите, она, конечно, была знакома с китайской меритократической системой, с системой обучения чиновников, с системой государственных экзаменов на ранги, на должности и так далее, и так далее. Тем не менее, Япония всегда тяготела к какой-то кровно-родственной системе распределения ролей и продвижению.
Я думаю, мы японцы в этом плане.
Вы знаете, вообще скажу так, что в любом обществе мы найдем всегда любые уклады хозяйственные и любые способы продвижения. Вопрос, конечно, в их соотношении. Вот какая композиция здесь? И я, например, вот давайте попробуем совершить некий экскурс в японскую историю и посмотреть. Ну, вот, допустим, если мы обратимся к эпохе последнего сёгуната, то есть это сёгунат Токугава, который установился, ну, формально с 1603 года, ну, можно говорить, с 1600-го, то есть вот прямо начало 17 века, вот это последняя сёгунская династия Токугава. Ну, попробуем, скажем, разложить вот этот вот правящий слой Японии. На самом верхнем уровне это порядка 300 княжеских домов. На самом деле где-то около 200, но японцы вот любят фразу устойчивую 300 княжеств. У них даже такая есть фраза. Ну, действительно, вот самбяку-хан. У них прямо такое устойчивое словосочетание. На самом деле меньше, но говорят про 300. В реальности около 200. Это князья. Князья разные. Понятно, что в то далекое время, когда главным-то, собственно, был вопрос питания, размер и сила княжеств измерялась в урожае риса, который можно с них получать. На самом деле, конечно, это такой теоретический, очень приближенный подход, но просто вот диапазон. Княжества были самые могущественные, это в районе миллиона коку риса. Для коку — это традиционная японская мера измерения сыпучих тел, она равна примерно 180 литрам. То есть вот почему 180 литрам? Ну, считается, что вот 180 литров риса – это то, что взрослому мужчине достаточно для пропитания в течение одного года. То есть это фактически содержание, ну, скажем, одного бойца. Вот. Поэтому в Японии были очень могущественные княжества, которые могли собрать, ну, опять же, я говорю, это приблизительные цифры, ориентировочные, около миллиона вот этого коку риса. Вот. А были и совсем маленькие, которые вот где-то колебались в районе 10 тысяч коку вот этого риса. Соответственно, все это возглавлял сёгунский дом вот этой вот династии Токугава. Какова проблема основная у систем, построенных на вот этом династическом принципе, на кровно-родственных связях? Это отсутствие прямого мужского наследника. И для того, чтобы это компенсировать, уже сразу же вот этот вот дом Токугава, он выделил внутри себя три основные подразделения. Вот это знаменитые Кии, это нынешний полуостров Вакаяма, там сидела одна ветвь, Овари, это, так сказать, район современной Нагои, и Мито. Это современная территория современной префектуры Ибараки. Вот сидели три основные ветви, считалось.
Ну, а понятное почему дело, наследника-то не было? Не могу не спросить.
Вы знаете, вообще-то очень многие династии такую проблему испытывают, что ну вот не родилось.
А мальчик должен быть, да? Мальчик обязательно.
Да, да, потому что ну, женщина как-то... Вот императрицы женщины бывали. Но как-то вот, я, кстати, вот разговаривая об этой правящей системе эпохи Эда, вот я говорю наверху, вот это вот 200 княжеских семейств, разных по размеру, очень крупных князей, князей мелких, князей более близких к дому Токугава по родству, по рангу и так далее, князей более далеких от дома Токугава. Ниже вот этого сословия князей шли, собственно, те, кого мы называем самураи. Они тоже делились внутри себя на очень много слоев, на самом деле. Тоже место, скажем так, каждой должности, каждому положению соответствовало вот, как бы, приписанное количество риса, вот этого, опять же, в коку, вот этих вот 180 литрах измеряемые. Вот. И примерно вот это вот самурайское население Японии разные есть подсчеты, действительно, ну, интересующиеся люди считали. Я, кстати, очень рекомендую тем, кто хочет по-английски почитать, это работы американского крупного историка. Я уж не знаю, живой он сейчас или нет, это Уильям Бисли, классик американский, и тоже японовед. Очень интересные работы. Кстати, тоже очень рекомендую японского историка Сонода Хидэхиро. Тоже по-английски можно его работы найти, почитать. Это именно вот по самурайскому сословию. Так вот, в Японии вот это самурайское сословие было, ну, скажем так, по пропорции довольно большим. 5-6%. Спросят, а откуда же так много? Но дело в том, что вот если бы мы взяли аналог некий с Российской империи и записали бы вот в это верхний слой не только дворян, но и казачество, то у нас, наверное, вот все вместе бы такой же тоже процент бы примерно и получился. Вот. А спросите вы, а где же император? Император, конечно, он в эпоху Эда сидит в Киото, и его окружают порядка 150 семейств аристократов, вот этих аристократов древних. Они и сейчас есть в Японии, их потомки. Но это примерно 150 семейств, которые вот сосредоточены вокруг императора. Ну, они сидят именно вот в эпоху вот этого вот последнего сюгуната, начиная с 17 и до середины 19 века, они сидят в городе Киото вокруг императора. Ну, сами понимаете, что 150 семейств, даже если мы умножим это дело все на 10, это ну, всего-то лишь там 1500 человек, то есть это очень мало, конечно. Скажем, про численность населения Японии, ну вот на начало 20 века в Японии 40 миллионов населения. На 1870 год 30 миллионов населения. А на начало 17 века, тут оценки расходятся, но называют цифру что-то в районе вот миллионов 15. Это на начало 17 века. Вот. Соответственно, князья, под ними самураи, ну, все это вместе, это порядка 6% населения. То есть это вот именно вот этот правящий слой. Как они двигались? Конечно, не по системе экзаменов, а вот все устаканились, все сидят по своим местам, каждому месту приписано вот это вот количество риса, вот, это, я повторяю, это единица измерения твоего положения в обществе. Но было ли какое-то движение? Да, конечно, было. С чем связано было движение? Как можно было продвинуться в то время? Ну, вот, опять же, пресекались ведь сёгунские линии, пресекались. Например, вот тот же Токугава Иэясу, да буквально уже на внуке его и династия прямая пресеклась. Чем заменять? Другими боковыми домами. Вот начинали с трех, а для того, чтобы систему сделать надежной, это количество боковых домов увеличивалось и увеличивалось, доведено было примерно до 11, вот это к концу 18 века. То есть, чтобы обеспечить преемственность власти и ее как стабильность. И такие замены с 17 века происходили неоднократно. И бывало, что на сёгунский престол, ну, будем я так утрирую, на это место, восходили главы боковых домов, но очень провинциальные люди. И вот они могли привести с собой своих провинциальных вассалов, людей, может быть, относительно незнатных, но которые при этом новом сёгуне, который приводил к власти новую ветвь боковую, они могли очень сильно продвинуться. И эти люди, ну, может быть, их сравнить можно не с Александром Даниловичем Меньшиковым, там, скажем, как у нас у Пушкина, «И счастье баловень безродный, полудержавный властелин», но с чем-то вот типа, допустим, там Григория Потемкина, то есть который был относительно не очень знатным смоленским дворянином, но в силу своих заслуг приобрел вот такой вес, положение и так далее, и так далее. Правда, не только, наверное, заслуг, в смысле того, что он, конечно, был и великий государственный деятель, но, видимо, и, мягко заслуг, так выразимся.
Заслуг.
Помимо того, что у него были безусловные государственные заслуги, то есть мы очень многим ему обязаны, Но он, конечно, был еще и все же гений того, чтобы мы сейчас назвали человеческих связей. Все-таки сумел он пробиться и в окружении императрицы в ближайшее, и там, и сям понравится. Еще
но это тоже такие заслуги, иногда важнейшие.
Конечно. То есть поэтому был он такой, как это говорят, всяческое во всем. Так вот, в Японии тоже такая публика была. Вот, например, в 18 веке называют такого деятеля, как всесильный Танума Окицугу, который, в общем-то, при относительно слабом в личном плане сёгуне вертел делами и, кстати, был очень даже, как говорят, склонен в 18 веке наладить отношения с Россией, которая в то время только-только, в общем-то, начала осваивать Курильские острова и постепенно спускалась к островам южным, где уже вошла в контакт и с айнами, ну и, собственно, с японцами. И японская вот эта вот власть тогдашняя, вот, которая реально вертела вот этот Танума Окицугу, в принципе, не против была эти связи установить. Но, опять-таки, со смертью сёгуна пришла очередная боковая ветвь, которая как раз, ну, представляла собой некий ренессанс старых традиций. Вот и возглавил Мацудайра Саданобу, представителем было вот этих. Это своего рода такой ренессанс старых, ну, называют таких очень консервативных, родовитых князей. И попали тоже под раздачу и были, скажем, ну, порезаны вот эти робкие попытки налаживания связей с русскими, которые двигались с юга. Вот. То есть я подчеркиваю, что в Японии вот, возможности продвижения были, но обычно они были связаны вот с передвижениями внутри вот этого многочисленного сёгунского дома, разделенного для стабильности, для преемственности на различные ветви. То есть возможности были прорваться вот в связи со сменами. А смены, как мы знаем, все-таки имели место быть неоднократно. Дальше. А вот под, собственно, князьями сидели самураи средние и низкоранговые. Видимо, вот первые 200 лет, ну, скажем, 17-й, 18-й век, вот эти средние самураи были люди вполне себе способные, но это вот среднее дворянство. Но, видимо, по законам природы и их силы начинали слабеть. И вот главы княжеств постепенно обращали свои взоры на самураев низкоранговых, где бы им оттуда почерпнуть какие-то кадры, более способные, более энергичные, чтобы им, соответственно, набрать сил где-то снизу. Получалось, бывало. И когда Япония подошла вот к середине 17 века, вот это вот интереснейший вопрос. Когда пришли американцы, потом за ними уже вообще все европейцы, вот как они повлияли вот это, и повлияло ли вот это вот приход и внешняя интервенция, внешнее вмешательство на, собственно, устройство вот этого японского правящего слоя.
При том, что голландцы там сидели все время, ну, в маленьком количестве, в Нагасаке, но они все-таки бывали.
Конечно, вот эта знаменитая колония в острове Дэсима. Кстати, я немножко отвлекусь на ваш вот этот вопрос. Ну, скажем, с легкой руки японских историков, которые уже в новое время надо было им вот оправдаться, надо было придумать, что вот новая Япония – это вот что-то такое прогрессивное, пришедшее на смену Японии закрытой. Они ввели этот термин «закрытая страна», который относился к, собственно, эпохе вот этого Токугава как раз, вот, с которой началась 17 века. Вот версия была такая общепринятая, что вот, борясь с христианской экспансией, вот династия Токугава страну закрыла. Но японские историки, причем особенно региональные, вот особенно связанные с городом Нагасаки, на примере очень интересных архивов, а самое главное на примере очень интересных зарисовок, картин Нагасаки конца 17 века, показывают и очень убедительно, что, конечно, до конца 17 века никакого там закрытия не было. Иностранцы, в том числе и китайские, и голландские ходили по городу совершенно свободно, вот, имели свои предприятия, фактории, интереснейшую рассказывали систему портовой сигнализации.
Но это если можно уже после перерыва. Сейчас у нас новостной блок, а потом продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Мы говорим о Японии. И с нами Константин Виноградов. Константин Георгиевич, мы прервались на Нагасаки.
Да, так вот, очень интересные вещи показывают, что действительно до конца 17 века активно велась и международная торговля, и голландцев, и китайцев было очень-очень много. И, в общем-то, историки экономические, японские, там действительно есть очень серьезные, интересные люди, говорят, что в основном закрытие страны имело место именно с конца 17 века. Но по какой причине? Потому что в Японии оказались на тот момент исчерпаны или почти близки к исчерпанию известные запасы золота и серебра. А я уже как-то неоднократно рассказывал в наших передачах, что в 16 веке Япония производила от четверти до трети мирового производства серебра. То есть крупнейшие на то время добывающие страны, это вот как раз вот это Европейская Моравия, ну не страны, а места, Европейская Моравия, Мексика и Япония, то есть вот по добыче именно серебра. А к концу 17 века вот известные серебряные месторождения были в значительной степени исчерпаны, аналогичная ситуация была и с золотом, и уже японские власти, опасаясь вот этого чрезмерного оттока драгметаллов, пошли на сокращение внешней торговли. То есть это, в общем, было обусловлено и экономическими, но и, соответственно, проистекающими из этого властными вещами. Но возвращаясь к уже веку 19-му, вот если бы западные державы не пришли, были бы в Японии такие крупные изменения внутри правящего слоя? Я думаю, что были бы. Может быть, не с такой скоростью, но были бы. То есть, о чем я говорю? Дело в том, что вот в середине вот этого бурного 19 века, ну, скажем, даже во второй половине этого 19 века, японский правящий слой как целое, он устоял в результате этих всех изменений. Но он претерпел очень существенную трансформацию. В каком плане? На руководящие роли, причем первые руководящие роли в результате этих вот бурных событий, ну, революции или реставрации, мэйдзи, как ее называют, выдвинулись именно низкоранговые самураи. То есть те люди, которым раньше бы на эти должности даже и смотреть-то было нельзя. А тут они в массовом порядке эти все должности заняли. Не в том дело, что аристократов или, допустим, тех же князей кто-то вырубал. Ну, кто-то, конечно, в этих событиях бурных и погибал. Были эти случаи гибели, конечно, в этой сложной борьбе, причем часто люди-то гибли и действительно и заслуженные, и достойные. Но дело в том, что именно вот как слой людей, представителей низкорангового самурайства, вот они выдвинулись. Это произошло, это уже стало совершенно очевидно в конце 60-х годов 19 века. Кто были эти люди в основном? Эти люди в основном были представители южной и юго-западной периферии Японии. Так называемые по-японски их часто произносят сачо-то-хи. То есть это такое сокращение иероглифическое, которое означает выходцев из княжества Сацума. Это современная префектура Кагосима, это самый юг Кюсю. Это княжество Чосю. Это современная префектура Ямагучи, вот как раз историческая родина ушедшего недавно премьера Абе. Вот, кстати, он и Путина принимал в этой префектуре Ямагучи в 16-м году. Вот. Это княжество Тоса, оно с Сикоку, это современная Сикоку, современный остров Сикоку. И княжество Сага, вот это вот, это тоже Кюсю. Вот. А в основном, конечно, преобладали выходцы вот из этого княжества Сацума и княжества Чосю. Собственно, японские кабинеты министров конца 19-го, да, впрочем, вплоть до до конца 20-х годов примерно там было соотношение, ну, если, допустим, кабинет министров состоял из 10 человек, то было 4 человека из Сацума, 4 человека из Чощу, и 1 человек из Тоса, и 1 человек вот из этого княжества Хидзен или Сага. То есть вот так вот распределялись квоты вплоть до конца примерно 20-х годов. Спросите, а как вот периферия северо-восточная? Северо-восточные самураи тоже проявили чрезвычайную активность вот в период этих бурных событий революции Мэйджи. Но, как бы это сказать, немножко они рановато выступили и во многом сложили головы в процессе этих бурных событий. Может быть, они даже они к власти-то вроде бы пришли, но они пришли к власти в лице во многом последнего сёгуна, который, по иронии судьбы, представлял один из ведущих домов, сёгунских домов Токугава, этот вот как раз дом Мито, токугавский дом Мито, последний сёгун был именно из этого дома, с северо-востока, и они как бы пришли к власти, но ее уже удержать не смогли. То есть северо-восточная периферия во власть под конец-то вошла, а удержать ее уже под напором южан не смогла. Но северо-восточные, правда, отыгрались после. Вошли, так сказать, во власть уже, ну, скажем, стали активно входить в конце, вернее, скажем, с 30-х годов уже века 20-го. Вот такие вот интересные вещи, которые можно сказать про японский правящий слой. То есть чрезвычайная значимость принадлежности к сословию, чрезвычайная важность принадлежности к местности, что было отличительной чертой, ну, вплоть до конца 40-х годов, когда уже пришли американцы. Американцы стали форматировать японский правящий слой по-своему, из своих интересов. Причем интересы-то у них были противоречивые и во времени меняющиеся. С одной стороны, для того, чтобы создавать форпост против Советского Союза, им надо было поддерживать элиты старые. Но это были ведь элиты-то милитаристские, которые развязали, собственно, войну с Соединенными Штатами. Поэтому эти милитаристские старые элиты надо было вернуть к власти, что американцы и сделали после войны. Но в то же время надо было их как-то подрезать, то есть ограничить. С одной стороны, американцы их создали им противовес в виде усиления левого, ну, скажем, социалистического, ну, интеллигентского, прогрессистского такого блока, то есть в лице профсоюзов, социалистических или квазисоциалистических партий, всевозможных движений учителей, ну, во многом прессы, да, то есть во многом японская пресса, конечно, стала гораздо свободней в этом плане для того, чтобы все-таки служить этим противовесом. Вот. В каком плане еще подрезали старые элиты? Дело в том, что представители рузвельтовской администрации, которые очень активно занимались форматированием Японии в послевоенное время, при том, что Рузвельт-то уже умер, но дело его во многом жило, это, конечно, введение таких драконовских вещей, как обязательная, принудительная распродажа помещиками своих земельных фондов, вот, свыше определенных лимитов, причем лимитов очень небольших, вот, а все, что больше, ты обязан был продать, вот, причем по, так сказать, очень низким послевоенным ценам. И кроме того, американцы ввели 30% налог на имущество. Соответственно, 3 раза ты имущество передал, вот, но ты его и потерял. Что нанесло чрезвычайно сильный удар по японским землевладельцам и по японской аристократии, которая привыкла иметь в собственности много, наследственно, и с этого, в общем-то, довольно беспечно жить. Это нанесло, конечно, очень сильный удар. Но, с другой стороны, вот эта же американская мера чрезвычайно усилила в Японии и в японской элите особенно отношение именно не собственности, а отношение власти. То есть если вы все быстро японские и деловые, и богатые, и вообще сильные мира сего сообразили, что в личной собственности ничего иметь нельзя. Максимум дом, квартирка, машинка, все. А все остальное должно быть расписано на какие-то компании, на какие-то, может быть, религиозные организации. Почему, например, за каждым японским крупным политиком обязательно стоит религиозная организация? А это его кошелек. Такой стандартный, вот обязательно за любым японским политиком крупным. И еще и не одна обычно такая религиозная организация, которая является его кошельком. Почему?
А что значит религиозная организация? Это какая-то представитель какой-то религии отдельной или что?
Дело в том, что американцы ввели большие очень свободы религиозной деятельности и религиозную организацию в Японии создать элементарно. Возьмем мы вот завтра пойдем зарегистрируем церковь Евгения Яныча, а мы с Сергеем будем его апостолами.
Я вот. Не против.
Да. Получим получим, если у нас оборот низкий вообще денежный, получим фактическое, ну, почти полное освобождение от налогов, а если оно будет больше, ну, отчетность будет построже, вот. И мы можем быть, ну, на самом деле, исповедовать какую-то старинную религию, но тут нам придется конкурировать, потому что, ну, масса храмов, допустим, они принадлежат к каким-то старинным.
Константин Георгиевич, нужно на секунду прерваться, буквально секунду.
Вести ФМ.
Ну, продолжаем, апостолы.
Вот. То есть это, ну, обычно это, эти места просто уже заняты какими-то старинными традиционными буддийскими школами, буддийскими храмами, которые могут там образовывать свои юрлица и так далее, и так далее, и эффективно выполнять роль вот этого и политического, и денежного ресурса. Но можем мы с вами пойти по пути другому, то есть некий создать сплав сетевого маркетинга, какой-нибудь магии и...
Секта Аум Синрикё, условно говоря.
Да, да, именно так, то, что правильно говорит Евгений Янович, но Аум Синрикё как-то по каким-то причинам мне не совсем ясным, почему они решились на такой экстрим. Ведь если бы они на такой экстрим не решались, да здравствовали бы себе и по сей день, имея кучу адептов, покровителей и так далее, и так далее. Потому что таких похожих на Аум Синрикё сект, или будем мягче говорить, школ в Японии полно. Я общался с такого рода людьми, в общем-то, удивительное дело, но возможным их существование и комфортным их существование сделали именно вот эти послевоенные американские реформы, которые ввели чрезвычайную свободу для религии.
Ну, американцы же могут какую угодно церковь у себя. Церковь летучего макаронного монстра, церковь саентологии, чего там только нет.
Так вот, в Японии есть аналоги, в Японии есть многие, кто от этого дела учится, и масса вот этих организаций религиозных, и они служат эффективной ширмой, прикрытием для вот этой политической деятельности. То есть, собственно, там сложены деньги, там сложен ресурс политический, необходимый для проведения избирательных кампаний, а вообще распространения всяческого своего влияния. Очень интересная публика. Люди, конечно, не бесталанные, но попробуй ты образовать такое все дело. Но условия, вот все это появилось с послевоенного времени. Есть, правда, определенный круг буддийских организаций, которые поддерживались японской, ну скажем, военщиной еще с довоенного времени для в основном работы как по Маньчжурии и вообще Северо- и Юго-Восточной Азии, так и для работы с многочисленной и растущей японской диаспорой в Южной и Северной Америке. Это и такие тоже организации есть, то есть которые еще из довоенного времени тянутся. То есть это очень такая интересная форма политического и идеологического контроля.
Ой, нам это трудно себе представить, потому что у нас вся эта вакханалия религиозная началась от кришнаитов до безумных сектантов только по большому счету в 90-е годы. У них это как-то сильно раньше.
У них это сильно раньше. У них, но Вакханалии у них такой, конечно, не было. У них там все построже было. Но у нас-то вакханалия была обусловлена еще полной вакханалией, в общем, в наших головах. Потому что, конечно, 90-е годы разброд и шатания после крушения Советского Союза были неописуемыми. Поэтому и вакханалия была больше. В Японии все-таки такой вакханалии после войны допущено не было. Все было все довольно быстро систематизировано.
Ну,
сформулируем это так.
Их оккупировали, а мы себя оккупировали сами.
А мы себя оккупировали сами. Поэтому и разброд был сильнее, шатания были сильнее. Ну, бог даст, вроде выходим потихонечку.
Да, потихонечку выходим,
хотя легко, видимо, не будет.
Не, легко не будет, мало никому не покажется, никто не знает, куда мы выходим, и мы сами пока этого не знаем, но увидим.
Вот, так я просто завершаю свою мысль, что насколько в японской элите, которую американцы очень сильно ограничили с послевоенного времени в плане частной собственности, она, может быть, даже раньше, чем элита американская, стала концентрироваться на не на частной собственности как элемента удержания своего господства, а именно на властных отношениях. То есть вопрос вертится не о том, кто сколько денег или акций там держит в своем сейфе там или где-то там в сундуке, а вопрос, кто сумеет, какая группировка, какими силами сумеет провести своего человека на руководящий пост. Пост, который будет отвечать за распределение ресурсов в пользу там, того или другого. То есть властные отношения сейчас в японской элите, они, конечно, ну вообще с послевоенного времени, они, конечно, явно преобладают над отношениями собственности. Причем если в низовом сегменте, ну, допустим, японского бизнеса, в бизнесе малом, среднем, там отношения собственности важнее, но в японском бизнесе, конечно, и в японской политике крупной, там, конечно, преобладают абсолютно отношения именно власти. То есть, кого мы поставим на какой пост, вот, какие он полномочия получит в связи с этим постом, или будет, чего будет лишен. А в плане личной собственности, если мы ковырнем любого японского, ну, особенно так было, скажем, до конца 90-х годов, если ковырнуть любого японского топ-менеджера, президента крупнейших компаний, то собственности у него было минимум.
Удивительно, на самом деле, симпатичная картина с точки зрения нашего олигархата. Вряд ли кто-нибудь бы отказался, чтобы собственности у них было минимум.
Ну, видимо, России все-таки придется дрейфовать в том направлении. По-моему, этот дрейф-то уже и осуществляется. Да и как только в России, да и в общем везде, как только систематизируется жизнь, в общем-то, люди же понимать начинают, что для здорового образа жизни есть надо меньше. Вот, и для того, чтобы концентрироваться на работе, наверное, нужно меньше роскоши, а больше скромности какой-то. И для того, чтобы выше забираться в отношениях власти, тоже, в общем-то, надо думать над работой больше, а не над развлекухой какой-то и времяпровождением, условно говоря, так.
А императоров у нас нет. Согласитесь, что все-таки самая старая династия на планете дает некоторый стержень, который у вас вечен вне зависимости ни от чего. Вот с императорами у нас как-то плоховато. Увы. Но, наверное, с другой стороны, черт его знает, кого императором-то...
Вот тот и оно. Как это говорит? Одного устраивает то, что он раз в год сходит на собрание и руку подымет, а другого не устраивает никакая власть, если она не его собственная.
А в Японии императорский род никогда не прерывался, да? У них как-то с наследниками все было хорошо.
Перерывы были, на самом деле, но они очень хорошо закамуфлированы, и прерывания, собственно, находятся, там они есть в ряде моментов, но они очень хорошо закамуфлированы.
И все делают вид, что их не было, да?
Да, все делают вид, что их не было, официально это нигде не провозглашается.
Это разумно. Ну, вот в оставшиеся у нас полминуты, что мы еще сможем рассказать? Да практически И ничего, Константин Георгиевич, спасибо огромное. Но только Япония получается какая-то совершенно не такая, как мы думаем, что ее знаем. Она ведь настоящая, абсолютно другая. Огромное вам спасибо. С нами был Константин Виноградов. Мы говорили о Японии. И чуть-чуть лучше стали понимать, как там эта страна устроена. А то, что мы про нее знаем? Самураи, гейши, суси с сосими и курилы, чтобы отдали.
И харакири,
ну да.
Да,
после чего кто отдаст, ему точно харакири вот здесь устроят.
Да.
Огромное спасибо. Ну что, теперь до понедельника.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.